Марина Север. Двуликие мертвецы. Читает Тагаева Ольга. Пролог. Солнышко радовало первыми лучами, которые пробивались в окно спальни. Сегодня была суббота. День, когда не нужно идти на работу. В этом году весна началась рано. В начале марта уже стало припекать, во многих местах растаял снег, но ночи были еще морозные. Иногда доходило до -10. К середине месяца снег почти подтаял, только в некоторых местах, куда солнце проникало с трудом, еще оставались лежать сугробы. Марина проснулась внезапно, как будто ее кто-то выдернул из сна. Сегодня ей приснился очередной кошмар, а значит, можно ждать беды. Вспомнив свой сон, девушка поежилась. Давно ей ничего подобного не снилось. Марина шла по пустынной дороге, где ее окружали старые деревянные дома. Было ощущение, что здесь давно никто не живет. Во многих строениях окна выбиты, забор перекошен, а крыши прохудились и зияли дырами. На улице было прохладно, еще лежал снег. Девушка слегка замерзла, но она уверенно шла вперед. Ей казалось, что дорога просто нескончаемая. Марина смотрела по сторонам, пытаясь уловить хотя бы что-то знакомое в этом месте. Под ногами хрустел снег, на ночном небе светила круглая луна. Многочисленные звезды украшали темный ковер над головой. Тишина стояла гробовая, отчего Марину слегка передернула. Стало некомфортно и страшно. Пройдя мимо трех домов, она остановилась. Изо рта шел теплый пар, было холодно. Краем глаза ей показалось, что в доме справа в окне кто-то стоит и смотрит на нее. Мурашки поползли по спине. Марина медленно повернулась и в темноте увидела два светящихся глаза. Что это или кто, она не видела. Темнота полуразрушенного дома скрывала его обитателя. Не став ждать, пока тот, кто на нее смотрит, выскочит из дома и направится к ней, Марина пошла дальше, ускоряя шаг. Где-то вдалеке она увидела свет, как будто в одном из домов кто-то все же был. Обрадовавшись, девушка почти бегом рванула туда. Добежав до калитки, она увидела, что оказалась возле дома бабы Матрёны, подруги и соседки бабы Глаши. Девушка вздохнула, но по сторонам все же посмотрела. Отворив калитку, она шагнула во двор. Марина никогда не была у нее, да и саму редко видела. Вот и будет повод зайти в гости. Она уже было хотела постучать, но рука сама собой остановилась в сжатом кулачке возле двери. «Вдруг она отдыхает? Ночь на дворе», — подумала Марина. «Хотя почему тогда свет горит?» Девушка спустилась с крыльца и подошла к окну. Шторка была прозрачная, поэтому комната в доме хорошо просматривалась. Марина приблизила лицо к окну, и ее чуть не вывернуло наизнанку от увиденного. Она зажала рот рукой, но отойти от окна так и не смогла. Шокирующая картина ввела ее в ступор. Старуха в старой вязаной кофте с черным платком на голове сидела за столом. Ее руки были в крови, в руках она держала курицу. Птица была еще с перьями и, судя по крутящейся голове, живая. Старуха, прильнув своим ртом к ее шее, высасывала из нее кровь. После насыщения она откинула тушку в сторону и с причмокиванием облизнула каждый палец. Неожиданно бабка замерла, будто бы почуяв, что за ней наблюдают. Она резко повернулась и посмотрела в окно, за которым стояла Марина. Девушка отпрянула и спряталась, облокотившись спиной о стену. В доме послышались шаркающие шаги, потом грохот посуды и тишина. Марина подумала, что старуха, скорее всего, ее не заметила. Постояв еще немного, прислушиваясь к звукам, ничего не услышала. Бабка, наверное, ушла в другую комнату. Марина выдохнула и решила еще раз заглянуть в окно. Она поняла, что это не баба Матрёна. Та уж точно не стала бы есть живую курицу. Но кто это мог быть в ее доме? Она, осторожно наступая на снег, медленно повернулась к окну и снова посмотрела в него. Прямо перед ней, в свете тусклой комнатной лампочки, стояла старуха. Лицо ее было перекошено, нос крючком, глаза темные, страшные. Рот, которым она только что потрошила живую курицу, искажала жуткая гримаса. По подбородку стекала кровь птицы. Она открыла свою пасть и показала желтые острые мелкие зубы. Марина, увидев старуху в ее настоящем обличье, закричала, что было силы. Это точно была не баба Матрёна. Девушка проснулась как раз тогда, когда в окно засветили первые лучики солнца. Максим лежал рядом. Марина откинулась обратно на подушке. Это просто дурной сон. Но к чему он, оставалось загадкой. Глава первая. Выходные пролетели быстро. Все дни были солнечные, поэтому снег, оставшийся лежать на земле, быстро подтаивал. Прошло 2,5 месяца после последних страшных событий в деревне. Семья Марковых тяжело пережила смерть Костика, но, слава богу, удалось спасти Семёна. Катерина, приехавшая с Викой в ту злополучную квартиру, где ее брат чуть не совершил суицид, все дни не отходила от него. Он провел в больнице 3 дня. Бывшая лучшая подруга с Мариной больше не общается. Катя извинилась за свою резкость и за обвинения в ее адрес. Но Марина все же решила держать дистанцию. Они теперь просто коллеги по работе. Больше никаких рассказов, секретов и сплетен. Маркова Татьяна Петровна совсем сдала после смерти сына. Когда женщина узнала, что еще один чуть не повесился, ей стало плохо. Наталья Ивановна тогда несколько дней бегала к ним домой ставить уколы и капельницы, потому что Татьяна Петровна отказалась ехать в больницу. Новый год Марина отметила с мужем и друзьями. Сергей после разборок с демоном-душителем поправился и приступил к своим обязанностям участкового. Он, правда, опять месяц провел на больничном, но это не помешало преподнести Вике сюрприз. Парень сделал ей предложение. Девушка не ожидала такого. Она и плакала, и смеялась. Марина порадовалась за друзей. Все-таки они очень подходили друг другу. Как говорится, и в огонь, и в воду. Решили подавать заявление в начале апреля, чтобы через 3 месяца можно было сыграть свадьбу. Вика постоянно спрашивала у Марины обо всех предстоящих моментах этого торжества. Как лучше и где провести этот день? Столовая или ресторан? Платье белое или молочное? В общем, подруга была на 7-м небе от счастья. В целом, у Марины все было хорошо, не считая тех дней после ее приезда, когда нападали существа. Причину она не знала, как и баба Глаша. Девушка часто навещала старуху. Она познакомилась с ней в августе, когда русалка в озере хотела ее утопить. В деревне старуху считали местной ведьмой, но Марина в это не верила. Баба Глаша — ведунья. Она помогает людям и никогда не занимается темной магией. В доме у нее много сухоцвета, из которого она делает травяной чай или различные настойки для лечения. Люди из деревни нет-нет, да и обращаются к ней за помощью. Когда Марина получила некий дар, который, оказывается, ей не предназначался, она постепенно начала подчинять его себе. Некоторые вещи уже ей удавались. Она, например, смогла вылечить бабу Глашу, держа ее за руку и шепча какие-то слова, которые она даже не понимала. Марина могла сопротивляться, но пока у нее плохо получалось. Все как-то само собой выходило. Однажды пришлось применить дар нападения, за что ее отчитала баба Глаша. Это самый страшный и тяжелый дар. Теперь какая-то частичка темноты ходит следом за девушкой. Марина многому училась у нее, когда было свободное время. У нее по соседству жила баба Матрёна, заходившая иногда к бабе Глаше. Но Марина ее почти не видела. На работе все было спокойно. Школа отгуляла новогодние праздники, отметили 23 февраля и 8 марта. Лидочка, как всегда, принимала самое активное участие во всех праздниках. Катерина старалась не встречаться с Мариной, хотя прошло почти 3 месяца. В школе перед Новым годом появился новый учитель информатики Павел. Молодой парень, красивый, с подтянутой фигурой. А главное, молодой. Ему было столько же, сколько и Марине. Конечно, это произвело впечатление на всех учителей, особенно на молодых, которые недавно пришли работать в школу. Больше всего парень заинтересовал Лидочку. 30 лет у нее не было мужа, не считая первого скоропалительного брака и быстрого развода еще по молодости. Марина старалась меньше общаться с Павлом, но в столовой и в учительской они пересекались. Молодой человек не проявлял к ней внимания, но иногда его пристальный взгляд настораживал девушку. Иногда к Марине заходил Иосиф Кондратьевич похвалиться очередным открытием в области книг о фольклоре. Забегала и библиотекарь Мария Степановна, предлагая попить чайку и поболтать о книжных новинках. Эти двое симпатизировали друг другу, ходили вместе в столовую, потом домой, но почему-то не съезжались. Одинокие пожилые люди вели себя как дети. Максим после отпуска вернулся домой и приступил к своим трудовым обязанностям. Марина съездила с ним в город, привела квартиру в порядок, наготовила на первое время еды и уехала обратно. После последних событий с демоном-душителем произошли большие изменения и в жизни оперуполномоченного Димы Филиппова. Парень столкнулся с сущностью, которая при нем приняла свой истинный образ. Такого он не ожидал. Сначала подумал, что ему просто привиделось, но когда он начал стрелять по существу и ни разу не попал, тут уже Филиппов впал в ступор. Пон Чах, демон, который убивал людей с помощью внушения суицида, выпрыгнул в окно с третьего этажа и исчез. Максим в это время успел приехать и спасти их соседа Семёна, который уже висел под потолком. Следующие манипуляции с ножом выбили Димана из колеи. Он просто стоял и смотрел на то, что происходило. Его лучший друг сделал парню надрез на шее в виде маленького креста. Уже на улице, когда он приводил мысли в порядок, к нему подошел Максим, но отказался что-либо объяснять. Хотел уберечь друга и коллегу от ненужных ему проблем. В другой мир с его существами и демонами мало кто может поверить. Они с участковым Сергеем как могли приняли это, а теперь им приходится с этим жить и бороться. Максим посчитал, что втягивать сюда Димана нет смысла. Пусть живет как раньше и не вникает в мир, где все совсем не так, как здесь. Но Максим ошибся. Филиппов после того случая запил, что было странно для человека, который не употребляет алкоголь. На Новый год его друг и коллега не взял трубку, когда Максим ему звонил. Подумав, что он все еще на него обижен, не стал перезванивать. После новогодних праздников с ним связался их коллега, Сашка Ёжиков, и рассказал Максиму, что Филиппов взял отпуск за свой счет пару дней, а теперь вообще не выходит на связь, хотя должен был уже быть на работе. Они его прикрывают как могут, но если об этом узнает Корытко, Димана могут уволить по статье. Больше ждать не было смысла, и Максим поехал на квартиру, где жил Филиппов. Он для начала позвонил ему на сотовый, но тот не взял трубку ни на первый, ни на второй, ни на третий раз. Остановившись возле многоэтажки, где проживал Филиппов, Максим поднялся на пятый этаж. Здесь было тихо, только в соседней квартире громко работал телевизор. Еще были новогодние праздники, и большинство людей отдыхали. Кто-то оставался дома и отходил от всего, кто-то, возможно, улетел отдыхать. За дверью у Филиппова было тихо. Максим позвонил в звонок, раздалась птичья трель. Подождав немного, он снова нажал на кнопку звонка, но ему никто не открыл. Тогда Максим приложил ухо к двери и прислушался. В квартире была тишина. Он достал телефон и набрал номер друга. Пошли длинные гудки. В это же время в квартире у Филиппова он услышал, как трезвонит его телефон. Значит, все-таки дома, просто не хочет открывать. Сбросив вызов, Максим начал барабанить в дверь. Он понимал, что сейчас могут выйти соседи и начать возмущаться, но выбора не было. Так и есть. Дверь напротив приоткрылась, и из нее высунулась голова старушки лет 60, может, больше. На ее голове были разноцветные бигуди, а в зубах папироска, что очень несвойственно дамам ее возраста.
«Чего стучишь?»
— спросила она охрипшим голосом. Максим отошел немного от двери и спросил пожилую даму.
«Добрый день. Не подскажете, ваш сосед дома?»
Женщина вышла на площадку и смерила парня недовольным взглядом. Осмотрев его с ног до головы, спросила.
«А ты кто? И зачем тебе, Димка?»
Максим достал удостоверение из кармана и показал его старушке. Та сузила глаза и, прочитав, что написано в документе, затянулась.
«Дома он», — сказала она. «Который день из запоя не выходит?»
Максим, конечно, был удивлен, чтобы его друг, его коллега, столько дней дружил с зеленым змеем. Такого не может быть.
«Он совсем не выходит из дома?» —
спросил Максим и посмотрел на старуху,
которая не отходила от своей двери.
«Ну почему? Выходит, до магазина и назад».
«Да, что случилось с его другом, он не понимал. Но нужно что-то предпринимать, иначе его уволят с работы». Он подошел к двери и начал звонить в звонок. Старуха усмехнулась и зашла домой. Через пару секунд снова вышла и достала из кармана ключи. Вставила в замочную скважину и открыла дверь квартиры Филиппова. Максим был удивлен.
«Димка оставил», — сказала она. «На всякий случай».
Она положила ключ в карман и ушла к себе. Максим потянул за ручку и приоткрыл дверь. Его обдало запахом алкоголя. Он зашел в квартиру, где стояла тишина. Диман жил один в однушке в спальном районе. Заглянув на кухню, он увидел на плите сковородку с подгоревшей яичницей, а на столе тарелку с солеными недоеденными помидорами и огурцами. Здесь же стояла банка открытых консервов. Запах был не из лучших. В раковине лежала грязная посуда. Максим подошел к окну и приоткрыл его, впуская свежий морозный воздух. Пройдя в комнату, он увидел картину не лучше, чем на кухне. В ней, как и во всей квартире, стоял запах перегара. На большом мягком диване, прямо в одежде, спал его друг и коллега Димка Филиппов. Возле дивана на небольшом журнальном столике валялись остатки недоеденного хлеба и куски пиццы в коробке. На тарелке лежал надкусанный соленый огурец и пара кусочков засохшей колбасы. Посередине всего этого бардака стояла бутылка недопитого горячительного, рюмка и стакан, в котором, видимо, был рассол. На полу можно было найти несколько пустых тар из-под алкоголя. Трехлитровая полупустая банка была замечена возле дивана. Максим подошел к окну, отодвинул шторку и открыл балкон. В комнату ворвался холодный морозный воздух. Он подошел к другу и начал тормошить его, пытаясь разбудить, но тот лишь мычал. Скорее всего, товарищ еще был в состоянии алкогольного опьянения, судя по недопитой бутылке. Максим начал тормошить его сильнее и звать по имени. Но Филиппов только махнул рукой и повернулся на другой бок. Недолго думая, он взял из кухни стакан, налил туда холодной воды и вернулся в комнату. Филиппов храпел, захлебываясь от собственного звука. Недолго думая, Максим подошел и потихонечку начал лить холодную воду ему на лицо. Парень начал потихоньку открывать глаза и бормотать что-то невнятное. Поняв, что откуда-то на него льется вода, он соскочил и чуть не упал с дивана. Потеряв ориентацию, Филиппов начал концентрировать взгляд на источники его пробуждения.
«Чего надо? Зачем пришел?»
Максим не удивился. Димка в таком состоянии не был готов к нормальному диалогу.
«На тебя посмотреть. И видно, не зря».
Филиппов сел нормально на диване и потер себя руками. В комнате от открытого балкона было холодно. Он потянулся к бутылке с горячительным и хотел взять за горлышко, когда Максим перехватил и убрал ее в сторону.
«Ты чё?»
— прохрипел товарищ.
«Тебе уже хватит»,
— ответил Максим и, забрав все со стола, унес на кухню. Димка сидел и смотрел на друга ошалелыми пьяными глазами. От парня разило перегаром, лицо заметно заросло щетиной. Максим понял, что никакого разговора не получится, пока тот хоть немного не протрезвеет. Он подошел к Диману и, взяв его за шиворот, потащил в ванную. Тот, не ожидая от коллеги такой прыти, попытался упираться, выкрикивая на ходу матерные слова. Затолкав вырывающегося друга в ванную комнату, Максим включил холодный душ и, нагнув Димку, начал поливать его голову. Тот от неожиданности хотел вывернуться, рука соскользнула, и он в одежде, которая была на нем, упал в ванну. Максим, не жалея товарища, поливал его из душа, пока тот не перестал сопротивляться.
«Все, все!» — закричал Филиппов. «Сам я!»
Он выхватил душевую лейку из рук Максима и закрыл кран.
«Давай, приводи себя в порядок и выходи», — сказал Максим.
«Надо поговорить». Он вышел из ванной комнаты и закрыл дверь. Зайдя на кухню, Максим поставил на плиту чайник и начал убирать со стола. Когда кухня была приведена в порядок, а чайник вскипел, в комнату зашел Димка. Он выглядел немного лучше. Лицо его было гладко выбрито, взгляд стал более осмысленным, и удушающий запах перегара исчез.
«Привет», —
сказал Максим.
«Садись, сейчас кофе сделаю».
Максим повернулся к плите и достал из шкафа банку с Нескафе. Когда он повернулся, чтобы поставить два стакана на стол, друг уж сидел на стуле с опущенной головой. Было видно, что ему еще плоховато, но основной хмель под леденящими струями душа почти вышел. Сев напротив друга, он посмотрел на него, не отводя взгляда.
«Диман», — сказал Максим, — «что такого произошло, что ты ушел в такой продолжительный запой? На тебя это не похоже».
Филиппов посмотрел на него из-под бровей и пододвинул к себе стакан с крепким кофе.
«Нормально все, захотел».
Максим тяжело вздохнул.
«Ты из-за того случая?»
Филиппов усмехнулся в ответ.
«Дружище, я все понимаю, но ты не представляешь, что это такое. Зачем тебе знать то, что не надо?»
Филиппов посмотрел на Максима.
«А ты считаешь, что можно продолжать жить с этим? Спать, вскакивая с постели от страха? Идти по улице и оглядываться, чтобы монстр, которого я видел, не напал где-то из-за угла?»
Димка остановил тираду и зло посмотрел на друга.
«Ты смог бы с этим продолжать жить? Жить и не понимать, что происходит? Или понимать и думать, что сошел с ума?»
Максим не ожидал, что его товарищ до сих пор переживает и никак не может отпустить тот случай с демоном-душителем. Он думал, что все сделал для того, чтобы друг не придавал этому значения, чтобы все забыл и жил дальше, а здесь вон как получилось. Максим вздохнул и выжидающе посмотрел на товарища. Если он ему не расскажет, тот может совсем свихнуться от своих мыслей. Он помнил, как тяжело ему далась первая встреча с девочкой Тоней, злобным духом, которая ходила за всей семьей Протоковых. Она истребила почти всю свою семью. Его разум не хотел воспринимать существ, о которых смотрят фильмы ужасов, но по стечению обстоятельств ему пришлось в это поверить. Сейчас Димка в таком же состоянии, как он был когда-то. Но у него есть жена, с которой все и началось, есть участковый Сергей и одноклассница Вика. Они все закрутились, можно сказать, повязли в этом мире существ и демонов. Тащить туда с собой еще и друга он очень не хотел, но, похоже, другого выхода нет.
«Дим, ты должен был меня понять. Ты просто не представляешь, что это такое. Что это за странный мир, который не в наших страшных снах, он в реальности. Я хотел тебя уберечь от всего этого. Хотел, чтобы ты жил дальше и никогда не сталкивался с тем, с чем столкнулся я».
Максим смотрел на друга, ждал, что он сейчас накричит на него, начнет обвинять, но тот спокойно ответил.
«Надо было просто мне все рассказать. Я бы тогда не сходил с ума все эти дни. Почему ты выбираешь за меня? Надо мне это или нет?»
Максим понял, друг прав. Но если он так решил, то придется посвятить его в потусторонний мир, о котором они еще толком сами не знают. Зачем все эти твари лезут к ним и что от них хотят, а именно от его жены?
«Хорошо. Я сегодня еще ничего не ел. Давай сходим позавтракать куда-нибудь, и я все тебе расскажу. А ты уже сам будешь решать, что тебе с этим дальше делать».
Диман допил кофе, вымыл кружки и, накинув куртку, вышел вместе с Максимом на улицу. Когда они вышли из квартиры, услышали, что напротив, за дверью, что-то упало. Наверное, старушка, которая открыла парню дверь, стояла возле нее и по неосторожности что-то уронила. Диман усмехнулся, поняв, что его соседка наблюдала за ними в глазок. Зайдя в кафе, которое было неподалеку от дома Филиппова, парни сели в уголке, чтобы на них не обращали внимания. Разговор намечался долгий и не для посторонних ушей. Заказав себе обед, Максим начал с самого начала, когда Маринке снились странные сны. Про утопленников, которые необычным образом утонули, один в деревне, другой в городе. О семье Протоковых, которая почти вся умерла от сердечного приступа. О суицидниках, где повесилось несколько человек и продолжалось это уже давно. Максим описал существ, с которыми ему пришлось столкнуться. Дима слушал его внимательно, не перебивая. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Другой бы уже смотрел на Максима, как на сумасшедшего, а коллега просто сидел и слушал. После часового повествования Максим остановился и взглянул на друга. Тот помолчал, а потом сказал.
«Как ты с этим справляешься?»
Максим пожал плечами.
«Привык уже». Дима после полуминутного молчания взял свой большой гамбургер и ответил, усмехнувшись. «Вот и я привыкну. Если что, я в теме». Не ожидав такого ответа, Максим засмеялся. «Надеюсь, что нам больше не придется с таким сталкиваться, а то нас вместе упекут в психушку, а там ничего хорошего. Я там успел побывать, сам же знаешь, вытаскивал меня оттуда». Парни дружно засмеялись, а Максим только сейчас понял, что зря тогда не рассказал Диману то, что произошло на самом деле. У него действительно классный друг и коллега. Вернувшись домой, Максим рассказал Марине, как прошла его беседа с Филипповым, что пришлось все рассказать как есть. К ее удивлению, Димка отнесся к этому нормально. Главное, теперь не придется врать своему другу, что происходит на самом деле. Что есть что-то зловещее, потустороннее, которое лезет к ним отовсюду. Как, например, по ончах. Тот вообще выходил из дупла дерева, откуда его и забрали обратно в ад.